Радио «Вера» представляет.
Глава 10. Настало трудное время для Пантелея Еремеевича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни. Возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой. Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь. И он мучился. Едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал малек Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого двора стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул. Однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой, оно продолжалось неделю, сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный малек Адель. Дорогой он ехал больше шагом, в раскачку, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял. Разве возьмет да подумает про себя? Чертопхановы чего захотят, уж добьются, шалишь и ухмыльнется. Но с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя. Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый малек Адель, кажись, не старый. Он принимал поздравления с благополучной находкой от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он не искал этих поздравлений. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой. Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал малек Аделя. Уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню, запирал за собой дверь и, ставший перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли, ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам. То радуясь и бормоча: «Да, он, конечно, он», то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого малека Дели с тем. Впрочем, их насчитывалось немного. У того хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлее, но это могло только так казаться. А смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие. Вся повадка была не та. Например, тот малек Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла, но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень. Тот скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше, этот шагом шел вольнее, а рысью трящи и хлябал иногда подковами, то есть стучал заднее переднюю. Затем никогда такого сраму не водилось. Сохрани бог! Этот, думалось Чертопханову, все ушами придет. Глупо так. А тот, напротив, заложил одно ухо назад, да так и держит. Хозяина наблюдает. Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, сейчас задней ногой стук в стенку стойла. А этому ничего. Хоть по самое брюхо навали ему навозу. Тот, если, например, против ветра его поставить, сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется, а этот, знай, пофыркивает, Того сырость дождевая беспокоила, этому она нипочем. Грубее этот, грубее, и приятности нет, как у того, и тук на поводу, что и говорить. Та была лошадь милая, а это... Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга. Громкое гиканье вырывается из уст, и знает он, знает, наверное, что это под ним настоящий, несомненный малек Адель, ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает это? Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за малек Аделем стоили Чертопханову много денег. О костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов в верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки горцевал года полтора тому назад. И надо же было случиться такому обстоятельству. Как и в тот день, так и теперь. Русак возьми, да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре. Ату его! Ату! Вся охота так и понеслась. И Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на 200 в сторону. Точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее, и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее, в ней все еще было шагов 8 ширины до сажени 2 глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно. Потряс нагайкой, охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника. Конь его летел стрелою. Вот уже водомойно перед самым носом. Ну-ну, разом, как тогда! Но малек Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва, как не дергал ему Чертопханов голову на бок к водомоине. Струсил, значит, не понадеялся на себя. Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводье и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз. С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой малек Адель. И Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате. Нет, это не он. Это не друг мой. Тот бы шею сломил, а меня бы не выдал. Глава 11. Окончательно доехал, как говорится, Чертопханова, следующий случай. Верхом на малек Адели пробирался он однажды по задворкам Поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессонова. Нахлобучив на глаза папаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед. На душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул. Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, диакона. С бурым триухом, на бурых в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое Адонишко проведать. И, улицезрев Пантелея Еремеевича, почел долгом выразить ему свое почтение, да, кстати, хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают. Но Чертопханову было не до диакона. Он едва отвечал на его поклоны, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой. «А какой у вас конь богатейший!» — поспешил прибавить дьякон. «Вот уж точно можно чести приписать! Истинно вы муж ума чудного, просто Акилев!» Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был. Даже водка не развязывала ему язык. «Одного живота по навету злых людей лишились, — продолжал дьякон, — и немало не унывая, а напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже, что и лучшего, потому что ты врешь, — сумрачно перебил Чертопханов. — Какой такой другой конь? Это тот же самый, это малек Адель. Я его отыскал, болтает зря».
Промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми, жадными глазами. «Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после Покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе».
«Ну да, что же из этого?»
Дьякон все продолжал играть перстами в бороде.
«Значит, слишком год с тех пор протек. А конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь. Даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют».
Чертопханов дрогнул. Словно кто рогатиной толкнул его против сердца. «И в самом деле, серая масть-то ведь меняется. Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла?»
«Пучок анафемский! Отвяжись!» — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона. «Ну, все кончено. Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита. Все разом рухнуло от одного этого слова — белеют. Серые лошади белеют. Скачи, скачи, проклятый, не ускачешь от этого слова». Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ. Глава 12. Что эта дрянная кляча не малек Адель, что между ею и малек Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий маломальски путный человек должен был с первого раза это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся? Нет, что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман? Во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения. Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо. Но ни одна боль уязвленного самолюбия терзала его. Отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отмстить? Жиду? Яффу? Маше? Дьякону? Вору-казаку? Всем соседям? Всему свету? Самому себе, наконец? Ум в нем мешался. Последняя карта убита. Это сравнение ему нравилось. И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей. Общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки для дьякона. Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина. О, проклятие! Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь. Напрасно он пытался уверить себя, что это
Лошадь, хотя и не малек отель, однако все же добра и может много лет прослужить ему. Он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль. Точно в ней заключалось новое оскорбление для того малек отеля, перед которым он уж и без того считал себя виноватым. Еще бы! Этот одер, эту клячу! Он, как слепой, как олух, приравнял ему малек Аделю. А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему? Да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что, никогда. Татарину ее отдать, собакам наснеть, другого она не стоит. Да, это к лучше всего.
Часа два слишком бродил Чертопханов по своей комнате.
«Перфишка!» — скомандовал он вдруг. «Сию минуту ступай в кабак, пол ведра водки притащи. Слышишь? Пол ведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла!»
Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить. Глава 13. Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова? Кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила. Сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол. Он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно. Вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился. Только дыхание его учащалось, и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе. Один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди. А в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства. И зловещая усмешка появлялась на губах. «Ну, однако, пора», — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном. — Будет прохлаждаться-то. Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет, тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на всякий случай несколько пистонов в карман и отправился на конюшню. Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся!» — опять крикнул на него Чертопханов. «Нечего тебе тут стеречь! Эху невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек Адель, ложный малек Адель, лежал на подстилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попону и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью с невзнузданную лошадью в поводу. Спросить его он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу. Глава 14. Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь. Малек Адель, будем называть его этим именем до конца, покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая. Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном.
Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел. Он решился убить Малека Деля. Целый день он только об этом думал. Теперь он решился. Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта штука казалась очень простою. Уничтожив самозванца, он разом поквитается со всем. И самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается, и целому свету докажет, Чертопханов очень заботился о целом свете, что с ним шутить нельзя. А главное, самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове, и почему это казалось ему так просто, объяснить нелегко, хотя и не совсем невозможно. Обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженной вином, он находился в состоянии, близком к помешательству. А нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть на их глаза своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был, во всяком случае, вполне уверен. Он не колебался. Он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета, кого он, собственно, обзывал этим именем. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо кончить!» — вот что он твердил самому себе тупо и строго. «Кончить надо!» А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною. Но в сердце Чертопханова не было жалости. Глава 15. Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда. Малек Адель спотыкнулся и чуть не упал на него. «Аль задавить меня хочешь, проклятый!» — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которое, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его. Так дико прозвучал он под навесом темных ветвей в гнилой и спертой сырости лесного оврага. К тому же в ответ на его восклицание какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою. Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу. И где же? В этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа. «Ступай на все четыре стороны», — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод Малека Деля, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки. В свою очередь Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою. Тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце, распространилась по всем членам. Он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу. Самоубийца, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения. Вдруг что-то толкнуло его сзади между плеч. Он оглянулся. Малек Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином.
Он тронул его мордой. Доложил о себе.
Закричал Чертопханов. «Ты сам за смертью пришел, так на же!»
В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло к лбу Малёкаделя, выстрелил. Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвелась на дыбы, отскочила шагов на 10 и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле. Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия. Да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил. Глава 16. Недель 6 спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо Бессоновской усадьбы станового пристава.
«Чего тебе?» — спросил блюститель порядка.
«Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом», — ответил казачок с низким поклоном. «Пантелей Еремеевич, кажись, умирать собираются. Так вот я и боюсь».
«Как? Умирать?» — переспросил становой.
«Точно так-с. Сперва они каждый день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уж отчинно они худые стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают. Без языка совсем».
Становой слез с телеги.
«Что ж ты за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился?»
«Никак нет».
Становой нахмурился.
«Как же ты это так, братец? Разведка можно, а? Или ты не знаешь, что за это ответственность бывает большая, а?»
«Да я их и третьего дня, и вчера спрашивал», — подхватил оробевший казачок. «Не прикажете ли, — говорю, — Пантелей Еремеевич, за священником сбегать? Молчи, — говорит, — дурак, ни в свое дело не суйся. А сегодня, как я стал докладывать, только посмотрели на меня, да усом повели».
«Немного он пил водки?» — спросил становой.
«Дюжа много. Да вы уж сделайте милость, ваше благородие, пожалуйте к ним в комнату».
«Ну, веди», — проворчал становой и последовал за Перфишкой.
Удивительное зрелище его ожидало. В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конской попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов, уже не бледный, а изжелтозеленый, как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами под глинцевитыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой — шитый кисет, последний подарок Маше. На столе возле кровати стоял пустой штоф, а в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка. На одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках, вероятно, Недопюскин. Другой изображал скачущего всадника. Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах. Но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению. Этот рисунок долженствовал изобразить Пантелея Еремеевича верхом на Малёкаделе. Изумленный становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался», — подумал он и, возвысив голос, промолвил. «Пантелей Еремеевич! А, Пантелей Еремеевич!» Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, Потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидали его. Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось. Посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос. «Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди. Идите». Рука с нагайкой попыталась приподняться. Напрасно. Губы опять склеились, глаза закрылись, и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись как пласт и сдвинув подошвы. «Дай знать, когда скончается», — шепнул, выходя из комнаты, становой перфишки. «А за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, а соборовать его». Перфишка в тот же день сходил за попом. А на следующее утро ему пришлось дать знать становому. Пантелей Еремеич скончался в ту же ночь. Когда его хоронили, гроб его провожали два человека. Казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида, и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 68 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.